Радио Прага. Новости.
В Праге пройдут демонстрации противников и сторонников принятия беженцев. Кубинский препарат мог бы помочь чешским диабетикам. Чешские самолеты могли бы производиться в России к 2020 году. Противники, как и сторонники принятия мигрантов, инициируют в субботу 17 октября на Пражской площади Святого Вацлава проведение демонстраций. Противники встречаются перед Национальным музеем, тогда как сторонники перед памятником Святому Вацлаву. Инициатива против проявления ненависти организует шествие на Площадь Мира. Количество акций, организаторы которых разжигают ненависть в отношении беженцев, стремительно растет. Практически каждую неделю в каком-то чешском городе инициируется подобное собрание, сообщили организаторы акции под названием «За открытую Европу и права человека». В сентябре в аналогичных демонстрациях приняли участие сотни жителей Чехии. Парламентский бюджетный комитет рекомендовал принять Палате депутатов парламента в первом чтении основные параметры государственного бюджета на следующий год. Дефицит бюджета на 2016 год должен сократиться по сравнению с нынешним со 100 миллиардов крон, это более 3 миллиардов евро, до 70 миллиардов крон в пересчете 2,5 миллиарда евро. Министр финансов Андрей Бабиш заверил членов комитета в том, что предлагаемый бюджет накачивает экономику деньгами и поможет стимулировать темпы экономического роста. Зампредседателя оппозиционной партии Мирослав Калоусек безуспешно предлагал вернуть правительству для переработки проект бюджета, снизить расходы и дефицит еще на 20 миллиардов крон. Серийное производство универсальных двухмоторных самолетов региональной авиации L-410 чешской компании Aircraft Industries в России могло бы начаться к 2020 году. Об этом в Томске сообщил Андрей Козицын, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании, которая является владельцем предприятия Aircraft. Часть самолетов планируется выпускать на мощностях Уральского завода гражданской авиации уже в 2016 году, сообщил глава УСГА. Потребность региональных перевозчиков в самолетах такого типа, по его мнению, составляет от 70 до 100 единиц. Будет ли производство полностью перенесено в Россию, либо выпуск будет проходить одновременно с производством в Чехии, пока неизвестно. Чехия получила предложение обменять часть территории с пристанью для грузовых судов в Гамбурге, которая должна ей принадлежать еще 13 лет, на другой земельный участок. Доступ в этот порт, пока не особо используемый Чехией, может быть ограничен вследствие того, что Гамбург был включен в число претендентов на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Предложение озвучил мэр Гамбурга Олаф Шольц во время его визита в Прагу, который проходил на днях. Чешский министр транспорта Дан Тёк, который встретился с гамбургским мэром, полагает, что Чехия не останется в убытке и, наоборот, получит взамен более выгодную территорию. По словам главы данного ведомства, обмен земельных участков состоится даже и в том случае, если Гамбург не будет принимать Олимпийские игры через 9 лет. В течение ближайших 2 недель Управление водных путей и руководство Гамбургской пристани планируют основать рабочую комиссию, которая должна найти приемлемую альтернативу данной территории. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Добрый день, вы слушаете русскую редакцию «Радио Прага». Вас приветствует Кирилл Щелков. Далее в нашей программе. Как помочь жертвам домашнего насилия? В Праге пройдет грандиозное световое шоу. Чешские футболисты обыграли призеров чемпионата мира. И в нашей рубрике о неизвестных страницах денежной реформы в Чехословакии, которая прошла в 1953 году. В Впервые в истории в Чешской Республике было проведено уникальное исследование. Это сделано в рамках кампании «Молчание причиняет боль». Она проходит по всей стране и посвящена теме домашнего насилия. «Нельзя молчать, не бойтесь говорить» – девиз этой акции. Говорить, а не молчать, должны не только жертвы домашнего насилия, но и их родные, а также те люди, которые становятся пусть и невольными свидетелями этих преступлений – специалисты-психологи, работники социальных центров, адвокаты. Акция «Молчание причиняет боль» организована Ассоциацией работников центров помощи жертвам домашнего насилия. Специальные курсы для полицейских и соцработников. Ролики на телевидении. В них звезды кино, театра, музыкальной сцены призывают не молчать. А также исследование, проведенное компанией «Социофактор». О его результатах журналистам рассказали во вторник, 13 октября, на конференции, проходившей в Сенате Чешской Республики. Заместитель председателя Сената Милош Горска – одна из тех, кто уверена в том, что молчание причиняет боль. Печальная цифра – 60% жертв не обращаются за помощью, решают не выносить ссор из избы.
Общеизвестно, что домашнее насилие – феномен, к которому наше общество уже привыкло. К сожалению, и простые люди, и специалисты не воспринимают это явление достаточно серьезно. Нежелание решать данную проблему привело к эскалации и росту количества таких преступлений.
В чем необычность и уникальность работы, проделанной сотрудниками компании «Социофактор»? На этот вопрос ответила председатель Ассоциации работников центров помощи жертвам домашнего насилия Мартина Войтишкова.
Впервые было проведено исследование, в котором опрашивались как специалисты, умеют ли они оказать помощь, чтобы она была своевременной и комплексной, так и жертвы домашнего насилия. Они говорили о том, насколько эффективной оказалась эта помощь.
Проведенное исследование – не опрос, а полноценные длительные беседы. 1500 человек разного возраста, социальных групп из всех регионов страны. Специалисты разговаривали и с преступниками, которые признали свою вину, и со свидетелями, и с родными жертв. Более 90% людей считает, что домашнее насилие – не проблема конкретной семьи, а и всего общества, и что решать этот вопрос нужно совместными усилиями – полиция, соседи, родственники, соцработники. 80% уверены, государство должно всерьез заняться данным вопросом. Есть стереотип – итальянская семья. Люди кричат, бьют тарелки, плачут, хлопают дверью. Но это не домашнее насилие, а стиль общения в семье. Результат исследования – 56% сказали, что найти грань между насилием и нормой общения, понять, что в какой-то семье происходит преступление, очень сложно.
Домашнее насилие специфично тем, что преступник знаком с жертвой, нападает на близких ему людей, а место совершенного им преступления добровольно не покидает.
Говорит Мартина Войтишкова. Как решать проблему? 74% считают, что в первую очередь надо спасать жертву, а 26% – наказывать преступника. Что делать жертве? Вот цифры. 28% участников исследования сказали, что надо уйти от мужа или партнера навсегда. 25% – обратиться к специалисту. 21% – поговорить о проблеме с друзьями или родственниками. Лишь 11% – пойти в полицию. 10% – покинуть партнера на какое-то время, 3% – не делать ничего. Уйти навсегда – легко сказать, но сложно сделать. Женщина бросает мужа, у нее дети. Нужно найти жилье, часто при переезде в другой город или район, новую школу и работу. А новая квартира стоит денег. Как решить эту проблему? Ведь именно из-за того, что жертве домашнего насилия негде жить, она и не уходит от преступника, и насилие в результате продолжается. Заместитель председателя Сената Чешской Республики Милош Горска видит решение этой проблемы.
Влада схвалила концепцию социального бюджета. Это тема, которая...
Правительство страны утвердило концепцию социального жилья. Этот вопрос давно обсуждался. Сложность заключалась в том, что для реализации концепции необходимо сотрудничество множества структур. Пока, к сожалению, в Чехии нет закона о социальном жилье, и его нужно принять на основе разработанной концепции как можно быстрее, чтобы он вступил в силу уже с января 2017 года. Будет разумным, что жертв домашнего насилия включат в список тех, кто сможет получить социальное жилье. Мы должны начать оказывать людям реальную помощь, включающую в себя все то, что необходимо.
В течение нескольких дней Прага будет безумным миром светового шоу. Уже в третий раз в вечернее время суток дома и улицы будут на глазах у публики менять свои черты. Фестиваль света «Сигнал» с каждым годом готовит для публики все более изощренные спецэффекты. О предстоящем грандиозном мероприятии Ольга Васенкевич.
Раз в год по всему миру в различное время проходят фестивали света, на которых центральная роль отводится новомодному изобретению – видеомэппингу. Иными словами, на городские объекты, преимущественно архитектурные памятники, транслируются видеопроекции с учетом их формы и местоположения в пространстве. Чехия не стала исключением в столь захватывающем развлечении и 3 года назад создала свой собственный фестиваль света – «Сигнал», который ныне пользуется, без преувеличения, бешеной популярностью. Впервые фестиваль проходил в 2013 году на Староместской площади. Тогда на старейшей городской ратуше Староместской зрители смогли увидеть практически всю историю чешских земель – с момента основания до трагических и захватывающих событий XX века. Что готовит фестиваль на этот раз, рассказывает пресс-секретарь «Сигнала» Никола Лоренцова.
Фестиваль «Света. Сигнал» пройдет в Праге с 15 по 18 октября уже в третий раз. Он пройдет в самом центре города, где зрители увидят 21 световую инсталляцию, из которых 3 – это видеомэппинг, то есть проекция на здания, памятники и архитектурные жемчужины Праги. 5 инсталляций будут интерактивными. Это означает, что для полной их работы зритель должен принять участие в действии. На этот раз участники фестиваля преимущественно из-за рубежа. Свои работы нам покажут художники из Португалии, Турции, Франции и Испании.
А что станет, как говорится, гвоздем программы?
С моей точки зрения, самыми интересными будут видеопроекции, то есть трансляция аудиовизуального искусства на здание в сопровождении музыки. Однако самая интересная инсталляция, размещенная на Кларове, называется «Нимпс». Она представляет собой белый надувной купол высотой с 5-этажный дом. Уже снаружи это весьма интересное произведение искусства. Однако самое интересное впечатление ожидают зрителей в тот момент, когда они попадают вовнутрь, а под этим куполом будет демонстрироваться на все 360 градусов проекция, созданная под впечатлением кадров из Вселенной, звезд, различных абстрактных изображений и дополнена музыкой. Все представление длится 15 минут.
В общем-то, продолжительность многих проекций составляет примерно 10-15 минут, после чего следует небольшой перерыв и цикл повторяется. Как мы уже отмечали, фестиваль пользуется огромной популярностью. Во время первого фестиваля в 2013 году его посетило 250 тысяч человек. В 2014 году это было 446 тысяч зрителей. Ныне же ожидается, что световое шоу в течение 4 дней увидит 500 000 гостей. Вход на фестиваль, как всегда, бесплатный.
В последнем матче отборочного цикла европейского первенства чешские футболисты еще раз удивили футбольный мир. Подопечные Павла Вербы обыграли в гостях призеров чемпионата мира голландцев и заняли первое место в своей группе. Пожалуй, отчетная встреча была для сборной Чехии самой удачной в оном отборочном цикле. Во всяком случае, так считает Мартин Коток. Ему и слово.
Спорт. Голландцы просто обязаны были выигрывать, только так они сохраняли пусть призрачные, но все же хоть какие-то надежды пробиться на чемпионат Европы через сито стыковых встреч. Начали они резво, уже на первой минуте у ворот Петра Чеха было довольно жарко. Тем не менее, и Снайдер, и Хюнтелар мне показались, скажем так, не первой свежести. А Робина же, который Ван Перси, тренер Дани Блинд отчего-то оставил на скамейке запасных. А вот оборонительная линия хозяев состояла сплошь и рядом из молодых игроков, и это вселяло осторожный оптимизм. Ровно в тот момент, когда минутная стрелка переползла на вторую половину первого тайма, чешские футболисты повели в счете. Томаш Нецит в центре поля остроумно нашел пасом пяткой Скалака, и тот в одно касание отпасовал Павлу Кадержабеку, и 23-летний защитник, ворвавшись с правого фланга в штрафную соперника, особо не размышляя, пробил в ближний угол. Голкипер хозяев среагировать на хлесткий удар уже не сумел. Надобно заметить, что гол этот не стал совсем уж неожиданным. Ближе к 15-й минуте чешские футболисты наладили взаимодействие в середине поля, а голландцы же, наоборот, стали грешить неточными передачами на подступах к воротам Петра Чеха, предоставляя гостям возможность молниеносно переходить от обороны к атаке. За 10 минут до свистка на перерыв подопечные Павла ВРБ добились успеха еще раз, и снова в роли дирижера выступал Томаш Нецит. На сей раз его пас нашел штрафной Йозефа Шурала, и тот, играючи разобравшись со стопером, отправил мяч снова в ближний угол, уже 2-0. Но и это еще было не все в искрометном первом тайме. На 43-й минуте Марек Сухи оставил свою команду в меньшинстве. Стопер чешской сборной был удален за фол последней надежды. Вышедший незадолго до этого на замену Робин Ван Перси со штрафного угодил в стенку, оставив тем самым счет первой половины встречи неизменным. В перерыве Павел Вырба провел вынужденную замену, убрал прекрасно отыгравшего первый тайм Нецида и укрепил оборону, выпустив Вацлава Прохаску. Нельзя сказать, что во втором тайме голландцы на голову превосходили игравших в десятеро соперников. Да, преимущество в центре поля у них, конечно, было, мячом они владели чаще, но чешские футболисты продолжали опасно огрызаться, держа в постоянном напряжении молодую голландскую оборону. И снова середина тайма сказалась для футболистов страны тюльпанов роковой. После навеса с фланга мяч приземлился на голову Робина Ван Перси, и тот забил красивый гол, но, к его сожалению, в свои ворота. 3-0. Курьезный автогол стал еще одним подтверждением полной несостоятельности футболистов Голландии, полуфиналистов последнего мирового первенства. К чести голландцев, и третий гвоздь в оранжевый гроб их окончательно не добил. На 70-й минуте они размочили счет. После подачи углового Хюнтелар выпрыгнул выше всех и без труда головой пробил Петра Чеха. А за 7 минут до финального свистка Робин Ван Перси в борьбе с Прохаской протолкнул таки мяч в ворота, в этот раз уже в чужие. 3-2, и хозяева свели преимущество чехов до минимума. Последние минуты были для чешских футболистов сущим адом, но они из последних сил все-таки отстояли свои ворота и удержали минимальный превес в этой интересной, не побоюсь этого эпитета, феерической встрече. Павел Вырба похвалил своих питомцев.
Рачи раздали на жище максимум, а прото пришел тен выследок.
Игроки оставили на поле максимум своих сил, поэтому и результат не заставил себя ждать. Конечно, я рад, что нам удалось во всех встречах, кроме одной, забить соперникам хотя бы гол. И вообще, мы забили больше всех в группе. Думаю, вам понятно, какой стиль игры мы хотим демонстрировать в будущем.
А то, я думаю, ясно характеризует способ, которым мы хотим презентовать.
Турки, победив на своем поле с минимальным счетом исландцев, обеспечили себе путевку на чемпионат без стыковых встреч и заодно сослужили добрую службу чешской команде, которая в итоге обошла сборную Исландии на 2 очка и заняла первое место в своей отборочной группе. При жеребьевке решающей стадии европейского первенства это чешским футболистам зачтется.
В 1953 году коммунистическое правительство Чехословакии придумало хитрый способ возрождения слабеющей экономики. Только сделано оно это за спинами собственных граждан. Из прессы звучали заверения правительства в силе чехословацкой кроны, а в это время в Советском Союзе печатались новые деньги. За чей счет прошла денежная реформа, которая хоть и нечестным путем, но действительно помогла чехословацкой экономике? Программу на эту увлекательную тему для вас подготовила Ольга Васенкевич.
Исторические прогулки.
Денежная реформа, прошедшая в послевоенной Чехословакии, не была исключительным явлением. После войны подобные реформы прошли практически во всех государствах Европы, за исключением Великобритании, Швейцарии, Швеции и стран Пиренейского полуострова. Восстановление денежного оборота рассматривается прежде всего в замене до сих пор существовавшей валюты новой. Это был самый простой способ, как в отдельных странах, ввести единую валюту в условиях, когда в обороте находилась не только обесценившаяся национальная валюта, но также различные средства оккупационных властей, покупательная способность которых резко снизилась. В Венгрии и Германии произошла гиперинфляция. Именно поэтому с 1944 по 1947 годы прошли денежные реформы, целью которых было стабилизировать оборот денежных средств и снизить превышение спроса над предложением.
Чехословакии к прочим экономическим проблемам добавились обширные экономические изменения, связанные с выселением немецкого населения. Тогда страна лишилась сотен тысяч единиц рабочей силы, которых затем не доставало в экономике. К этому же добавилась национализация экономики, коллективизация сельского хозяйства, устранение частных предприятий и иные радикальные изменения, пришедшие с наступлением 1948 года. В связи с этим стало очевидно, что в начале 50-х годов экономика не способна достичь даже довоенного уровня. Ожидаемое возрождение экономики не только не наступило, но Чехословакия, напротив, погружалась в глубокую экономическую рецессию.
Наоборот, Чехословенско се доставало до некое поměrně глубоке глубоких экономических проблем.
Рассказывает историк Милан Барта из Института по изучению тоталитарных режимов. Вставал вопрос, как сложившуюся ситуацию разрешить. Самым простым способом была как раз денежная реформа, которая уже прошла во всех государствах Восточного блока. Чехословацкое правительство рассматривало возможность ее проведения уже в 1952 году. Тогда в обсуждениях принимал активное участие и действующий президент Клемент Готвальд. Разумеется, подготовка и проведение реформы проходило при тесном сотрудничестве с советскими экономистами и политическими органами.
В Československу при том о темне новой реформе видело пауза несколько десяток людей из наиущего того станицкого ведения.
В Чехословакии о проведении денежной реформы знало лишь несколько десятков человек из высших партийных кругов. Населению известно о ней стало лишь тогда, когда она уже произошла. Еще накануне, 29 мая 1953 года, президент Антонин Запотоцкий в эфире чехословацкого радио утверждал, что чехословацкая валюта сильная и никакой денежной реформы не может произойти. Разумеется, целью этой реформы было то, чтобы люди о ней ничего не знали и не могли подготовиться. Новые денежные знаки печатались в Советском Союзе и прибыли в Чехословакию в опечатанных вагонах на центральные склады, откуда непосредственно перед проведением реформы развозились в военных грузовиках под охраной на пункты обмена. Члены ЦК были созваны под предлогом проведения конференции за день до реформы, где президент республики сообщил им о том, что на следующий день произойдет данное ожидаемое событие. С этого момента началась подготовка к ее проведению при узком сотрудничестве партийных органов и органов безопасности.
Реформа была приправлена за узкой сотрудничеством страницких органов и безопасности, самозрейме.
Главной целью реформы было изъятие у населения денежных накоплений, которые предполагалось пустить на подъем экономики. Как же получилось, что у населения в послевоенные годы скопились средства? Экономика Чехословакии в то время не была способна производить товары для удовлетворения базовых потребностей – продукты, одежду, товары повседневного спроса. Все, что производилось, уходило на экспорт для получения каких-либо средств или же на снабжение армии. После 1948 года особенное положение занимал рабочий класс. Рабочим постоянно повышалась заработная плата, они получали различные льготы. Так у населения скапливались огромные суммы денег, которые в сущности нельзя было потратить. Средства скапливались дома и не происходило денежного оборота.
Как я сказал, рано 30-го дня перед новой реформой отделили.
30 мая во второй половине дня председатель правительства Вильям Широкий
объявил по чехословацкому радио о том, что денежная реформа состоится. Это была суббота, и большинство магазинов было закрыто, так что у людей даже не было возможности потратить свои деньги. Так что средства остались у них, и их было необходимо обменять. Каждый гражданин мог обменять максимум 300 крон в отношении 5 к 1. Свыше этой суммы курс уже был 50 к 1. Курс зависел также и от положения в обществе. Так называемые «враги народа» получили курс 50 к 1. Более всего пострадали те, у кого были сделаны вклады в банке и сберкассе. Например, вклады свыше 50 тысяч крон пересчитывались в соотношении 30 к 1. Однако это касалось лишь вкладов, сделанных до 15 мая 1953 года. Средства, положенные на счет после этой даты, пересчитывались уже в соотношении 50 к 1. Одним словом, люди, имевшие вклады и наличные средства, просто лишились значительной части своего состояния. Государство, напротив, значительным образом поправило свои дела и благодаря этой реформе получило несколько десятков миллиардов крон, которые помогли оздоровить экономику.
Которые потом помогли неким способом, способом сановать то господарство.
Продолжает Милан Бартом. На обмен имеющихся денежных средств гражданам было дано всего 4 дня, с 1 по 4 июня. Тем не менее, нельзя сказать, чтобы денежная реформа 1953 года прошла абсолютно гладко. Уже тогда население чувствовало себя обманутым, поскольку всего за несколько дней до этого президент страны заявлял по радио, что ничего подобного не может произойти. Неудивительно, что по стране прокатилась волна протестов.
Více než 30 тысяч дельников вступило в разных ставок, разных протестов.
Более 30 тысяч рабочих приняло участие в различных забастовках и актах протеста. Протесты прошли по всей республике на более чем 150 предприятиях. Самые крупные протесты имели место в Пылзне. Люди там заняли центр города, здание суда, здание городской администрации. Лишь к вечеру удалось подавить демонстрантов. Произошли многочисленные аресты, в ходе которых было взято под стражу несколько сотен человек. За этим последовали серьезные наказания. Более 200 человек получили сроки от нескольких месяцев до 14 лет тюрьмы. Интересен тот факт, что чехословацкое правительство хотело наказать людей как можно строже, но в дело вмешалось руководство советской стороны. Оно понимало, что экономическая ситуация в Чехословакии и других странах блока очень тяжелая, что могут произойти и дальнейшие протесты, а потому стремилось стабилизировать ситуацию. Итак, с советской стороны пришло пожелание, чтобы наказания не были слишком суровыми.
К тому, чтобы после этой репрессии не были так тяжкие, так твердые.
Несмотря на то, что эту реформу называли грабительской, и таковой она и была, на деле она помогла Чехословакии избежать экономических потрясений в рамках Восточного блока в 1956 году, которые имели место, например, в Венгрии и в Польше. Лишь в начале 60-х годов чехословацкая экономика вновь начала испытывать затруднения. Итогом данной реформы стало упразднение системы карточек и объединение черного и регулируемого рынков, цены на которых различались практически в два раза, в результате чего возникла усредненная цена на товары и возможность эти товары производить.
На этом наша программа подошла к концу. Я, Кирилл Щелков, и все работники русской редакции «Радио Прага» прощаемся с вами. Не забывайте заходить на нашу страницу в интернете. Там размещены все наши программы, в том числе вышедшие в эфир несколько дней, недель, месяцев и даже лет назад. Вы можете как прослушать, так и прочитать их. Также мы приглашаем вас на наши страницы в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере. Ставьте лайки, делайте перепосты, пишите комментарии и сообщения.